Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мировой финансовый кризис набирает обороты. Помогут ли стабилизационные меры правительств разных стран? Завершилась конференция по мировой политике в Эвиане. Зачем этот форум нужен Дмитрию Медведеву и Николя Саркози? Барак Обама и Джон Маккейн провели вторые теледебаты. Кто из кандидатов в президенты выглядел предпочтительнее? Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Центральные банки сразу нескольких стран мира сегодня одновременно объявили о снижении базовых ставок. Эта мера, как считают финансисты, поможет наполнить рынок межбанковского кредитования наличными средствами и справиться с мировым финансовым кризисом. Ставки понизили, в частности, Федеральная резервная система США, Банк Англии, Европейский центральный банк, а также Китайский центральный банк. Эта мера, помимо прочего, может привести к увеличению глобальных фондовых индексов, которые в последние дни опустились до минимумов за несколько лет. В некоторых странах, таких как Россия, например, торги на биржах приостановлены. О некоторых аспектах мирового финансового кризиса я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Сегодня принято решение о повышении потолка гарантий частных вкладов в России с 400 до 700 тысяч рублей. Похожие меры принимают, насколько я понимаю, правительства других стран. Каковы обстоятельства этого решения, Сергей, и насколько это может стабилизировать ситуацию?
Например, в Соединенных Штатах частью пакета, одобренного пакета финансовой помощи, стало решение о повышении тех же самых выплат по государственному страхованию частных вкладов со 100 тысяч долларов до 250 тысяч долларов, то есть сразу в 2,5 раза. В Швеции было принято решение о повышении этого же уровня сразу вдвое, с 35 тысяч долларов до 70 тысяч долларов в пересчете. Интересное решение было принято в Ирландии. Там правительство решило полностью гарантировать вообще все вклады, но только в 6 банках и национальных, конечно же, за что тут же подверглась критике за нарушение европейских правил конкуренции на банковском рынке. Ну а в Германии, например, правительство объявило о том, что оно будет гарантировать вообще все вклады вообще во всех банках на какое-то время. Естественно, это не вечное решение. В Германии это все-таки больше психологическое решение, потому что именно в Германии существует двойная система гарантий. И общеевропейская, которая как бы предписана правилами Европейского Союза, и еще собственная своя. В значительной степени, возвращаясь к вашему вопросу, можно говорить о психологическом эффекте решения в России о повышении выплат с 400 тысяч до 700 тысяч, то есть примерно с 15 до 27 тысяч долларов. По старому решению, то есть при нормативе в 400 тысяч, застрахованными являются 97% всех вкладов в российских банках, частных вкладов. А другое дело, что основная масса этих вкладов просто очень невелика.
Это поможет стабилизировать рынок? Вы сказали о психологическом эффекте. Понятно, что он каким-то образом скажется, однако это такая радикальная мера.
Это довольно серьезная мера, потому что на рынке прежде всего хотят избежать паники. Именно психологические меры, вернее их отсутствие, может спровоцировать панику.
То есть успокоить клиентов, иными словами.
Совершенно верно, да.
Вчера 4 крупнейших российских нефтяных компаний обратились за правительственными кредитами. Почему вдруг вот именно 7 октября они обратились с такой просьбой? Что произошло?
Трудно представить себе, что в фоне высоких мировых цен на нефть нефтяные компании могли бы бедствовать, но они попали, особенно в последние месяцы, в ситуацию, которую профессионалы на этом рынке и аналитики называют ножницами Кудрина по фамилии министра финансов России. Дело в том, что экспортная пошлина на нефть из России пересматривается правительством каждые 2 месяца и, соответственно, 2 месяца действует. Когда цены на нефть либо стабильные, либо меняются в одну или в другую сторону плавно, в общем, этих 2 месяцев хватает на то, чтобы успеть перестроиться. Совершенно другая ситуация складывается, когда цены на нефть просто рушатся, что мы и наблюдаем в последние недели. Еще 11 июля цена нефти в мире стоила 147 долларов. Прошло всего 3 месяца. Цена 87 долларов. 60 долларов минус всего за 3 месяца. По оценкам некоторых аналитиков, сами компании об этом не говорят, но можно предположить, что в какие-то моменты за последние 1.5 примерно там, или 2 месяца российские нефтяные компании, как бы парадоксально это ни звучало, экспортировали нефть себе в конечном счете в убыток.
Последние дни говорят об угрозе государственного банкротства Исландии. Что там вдруг произошло? Почему именно в Исландии известно, что 2 из 3 крупнейших банков теперь уже национализированы, и там правительство вообще гарантирует все деньги, которые только есть в этой стране, похоже?
Резервы страны, то есть возможности платить по своим долговым долговым и другим обязательствам. Общий объем валютных резервов Исландии на сегодня, наиболее ликвидных, составляет примерно 5-6 миллиардов долларов. При этом долги только 4 или 5 крупнейших банков Исландии зарубежным банкам, то есть зарубежные обязательства, составляют по разным оценкам от 80 до 100 миллиардов долларов. В 20-25 раз больше, чем все ресурсы, которые есть у государства. Если вдруг эти все обязательства теоретически можно предъявить к этой стране, страна вынуждена будет объявить себя банкротом. И поэтому тот кредит, который может теперь предоставить Россия, он фактически удвоил бы нынешние валютные резервы Исландии. Но, конечно, он не мог бы компенсировать нехватку ресурсов, которые необходимы.
Почему именно Россия вдруг оказалась связана в этой истории? У Исландии больше не у кого попросить денег?
Вы знаете, я могу сослаться лишь в данном случае на заявление премьер-министра Исландии. Мы не смогли получить необходимую помощь от наших традиционных партнеров, имеется в виду, конечно же, партнеры в Европе, и еще точнее в Северной Европе, и были вынуждены искать новых партнеров.
Это означает, что Россия согласилась уже, Россия будет спасать исландскую банковскую систему или пока идут переговоры?
Судя по последним сообщениям, идут переговоры, но, видимо, сама по себе заявка на такой кредит воспринята достаточно благосклонно и, скорее всего, этот кредит будет предоставлен.
Обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий разъяснял мне некоторые аспекты борьбы с мировым финансовым кризисом, а о том, как обстоит ситуация в США в банковской сфере, и о том, каковы перспективы оздоровления мировой экономики, мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с уважаемым американским экономистом.
Пытаясь остановить панику на финансовых рынках, американский центральный банк, Федеральная резервная система, объявил во вторник о том, что он готов воспользоваться законом времен Великой депрессии и начать предоставлять кредиты напрямую нуждающимся компаниям. Прежде с Федеральной резервной системой имели дело только банки. Эта мера представляет собой еще одну попытку обеспечить американскую экономику кредитом, который отказываются предоставлять коммерческие банки. Однако рыночные страхи оказались сильнее обещаний центрального банка. Основные индексы курсов акций упали более чем на 5% до уровня 2003 года. Почему инвесторы-трейдеры не верят в действенность экстренных мер, предпринимаемых Центральным банком и Министерством финансов? Мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам.
Дело в том, что этот кризис новый по своей природе. В основном он все-таки связан с производными финансовыми инструментами, с всевозможными облигациями и кредитными страховками, которые совершенно захватили весь рынок. Никто толком не знал, какой риск вмешан, как с ними поступать, как с ними бороться. Все способы выйти из этого кризиса были методом проб и ошибок. Они были точечными, они были частичными, и поэтому каждый раз оказывалось, что кризис гораздо глубже, чем раньше предполагали. Глубину этого кризиса никто, пожалуй, не осознавал. Поэтому сейчас начали принимать более комплексные меры, и в конечном счете, что, по-видимому, самое главное, что может, в общем-то, вывести из этого кризиса, самое простое. Центральные банки начнут просто работать как банки. Когда центральный банк фактически возьмет на себя функции не действующей, не функционирующей финансовой системы, не функционирующей, прежде всего, банковской системы, тогда этот кризис начнет разряжаться.
Профессор, но если такую панику вызвало лишь осознание проблем, с которыми столкнулась финансовая система, что будет, когда инвесторы осознают глубину проблем, с которыми наверняка уже столкнулась мировая экономика?
Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что этот кризис протянется, включая весь 2009 год. Поэтому мы можем говорить в общем-то, о сокращении производства и сокращении потребления, скажем так, на 2%, но уже нельзя исключать, что может быть и несколько больше во всех развитых западных странах.
Американский экономист Михаил Бернштам, профессор Гуверовского института, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным. Мировой финансовый кризис.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 8 октября. Сегодня во французском городе Эвиан завершилась конференция по мировой политике. В последний день выступили российские и французские президенты Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Медведев предложил принципы нового договора европейской безопасности, раскритиковал политику Соединенных Штатов и выразил надежду на понимание с европейскими партнерами. По мнению многих экспертов, руководители Франции и России в ходе форума решают прежде всего задачи по улучшению имиджа своих стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Российские эксперты называют конференцию в Эвиане единственной в своем роде площадкой для обсуждения актуальных проблем мировой политики, сравнивая ее с экономическим форумом в Давосе. Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов считает, что угроза европейской безопасности исходит от усиления конфронтации между Россией и Западом.
Основная идея этого форума как нельзя лучше отражает ту главную тенденцию, которую сейчас мы наблюдаем в мире, а именно деградация управляемости международной системы. Это выражается как в экономической сфере, так и в политической сфере. И если, скажем, экономическая область, мировая экономика может обсуждаться на традиционном Давосском форуме, то мировая политика фактически не обсуждается вот в таком новаторском ключе нигде. Нельзя не согласиться с президентом Медведевым. Действительно, область европейской безопасности представляет собой уменьшенную копию, уменьшенную проекцию того кризиса управляемости, который мы наблюдаем в мире в целом. Европейская безопасность после окончания холодной войны была основана фактически на таком конгломерате двух составляющих. Это те соглашения и режимы, которые остались в наследство от холодной войны, как то ДАВСЕ, соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности, с одной стороны, и с другой стороны на идеи о расширении НАТО, расширении евроатлантического сообщества, включение в него посткоммунистических стран и выстраивание позитивных отношений стратегического партнерства с Россией. Так вот, сегодня обе эти тенденции фактически оказались не способны обеспечить европейскую безопасность, и обе составляющие европейской безопасности слабеют. Не удалось выстроить конструктивные отношения с Россией. Одной из главных угроз европейской безопасности становится усиление конфронтации между Россией и Западом. Переосмысление России своей идентичности, стремлением провозгласить себя в качестве независимого полюса многополярного мира, который ни в коем образом не вторичен, не подчинен Западу.
С трибуны международной конференции президент России Дмитрий Медведев заявил, что расширение НАТО в Европе Россия рассматривает как угрозу собственной безопасности. При этом Медведев говорил и о принципах предложенного Москвой нового договора о европейской безопасности.
Варшавского договора нет уже 20 лет. Для нас, во всяком случае, расширение НАТО осуществляется с каким-то особенным азартом. Сегодня активно обсуждается прием в НАТО Грузии и Украины. Причем вопрос ставится следующим образом. Принять эти страны, по сути, означает одержать верх над Россией, а не принять, капитулировать перед Россией. Но речь-то идет совсем о другом. Альянс вплотную приближает свою военную инфраструктуру к границам нашей страны и проводит новые разделительные линии в Европе, теперь уже по нашему западному и южному рубежам. И вполне естественно, что бы там ни говорили, что мы рассматриваем эти действия как действия, направленные против нас. Но стоит нам только напомнить, что это объективно противоречит интересам национальной безопасности России, сразу же следует какая-то нервная реакция. В этой связи считаю крайне важным, как минимум, успокоиться и хотя бы отказаться от конфронтационной риторики. Это все из прошлого.
В заявлении президента России о расширении НАТО нет ничего нового, отметил политик Владимир Рыжков.
На протяжении всей постсоветской истории, то есть с момента распада СССР 91 года, российское руководство, вне зависимости от того, был это Борис Ельцин, был это Владимир Путин или теперь Медведев, последовательно занимает одну и ту же позицию. Позицию о том, что НАТО является угрозой на национальной безопасности России, создает разделительные линии в Европе и что расширение блока НАТО угрожает безопасности России. Так что в этом нет никакой новизны. В данном случае это просто продолжение традиционной позиции России, которая характерна для нее последние 17 лет.
Руководители Франции и России решают в ходе конференции задачи по улучшению собственного имиджа, полагает Владимир Рыжков.
Форум в Эвиане, который проходит первый раз, по инициативе французского президента Николя Саркози, в первую очередь, конечно, служит интересам Николя Саркози. Для него в плане имиджа международного авторитета и авторитета внутри страны очень важно подчеркнуть возросший престиж Франции, который сыграл активную роль в урегулировании кавказского, грузинского кризиса, который сейчас пытается играть активную роль в урегулировании финансового кризиса в Европе. И этот форум – это имиджевое и политическое мероприятие, прежде всего, для Николя Саркози. Но Дмитрий Медведев решает ровно те же задачи, и не случайно он туда прилетел, потому что для Дмитрия Медведева это и для российского руководства это возможность улучшить свой имидж, который пострадал в результате конфликта на Кавказе. Это возможность заявить о своей конструктивности, в том числе в решении финансового кризиса, в том числе в вопросах европейской безопасности, а плюс заодно решать конкретные вопросы, связанные, например, с консульским режимом, с посредническими функциями Швейцарии в силу разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией. Так что каждый участник решает свои задачи и в какой-то степени получит продвижение каждый на своем пути.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Проблемы мировой экономики и политики Дмитрий Медведев увидел в своем выступлении на Вивиане в неэффективности однополярной модели мира, на сохранении которой, как представляется российскому президенту, настаивают Соединенные Штаты. О речи Дмитрия Медведева и значении Вивианской конференции я беседовал с парижским международным обозревателем Радио Свободы Семеном Мирским. Семен, вот так издалека кажется, что эта конференция по мировой политике в Вивиане возникла неожиданно, и она представляется каким-то специальным идеологическим или политическим проектом французского руководства. Это верное предположение?
Я бы не сказал. Кстати, именно с этого момента Дмитрий Медведев начал свое выступление в Вивиане, сказав, что речь об этой конференции велась уже год тому назад. Директор Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль проявил прозорливость год тому назад, зная, что именно в октябре 2008 года в этой конференции возникнет крайняя необходимость. Так что, как видим, уже год тому назад конференция готовилась. Просто она совпало по времени вот с такими событиями, свидетелями которых мы являемся с вами.
Это крупное событие международной жизни. Можно сравнить ее, как говорят вот обозреватели многих газет, с форумом в Давосе?
Именно в силу драматизма всевозможных факторов, тут и экономический кризис, именно на сегодня на приходится самое крутое за последние там 5 или в некоторых странах и 10 лет падение курса биржи, ну и, разумеется, проблемы в Грузии. Кстати, драматизм момент конференции, о которой мы говорим, подчеркивающий ее важность, именно с трибуны конференции в Вивиане президент России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня завершен вывод российских войск из зон безопасности вокруг Абхазии и Южной Осетии. Так что вот такие заявления, такие моменты, конечно, придают этой конференции определенную важность и, я бы сказал, даже некоторый драматизм.
Дмитрий Медведев выступил со своим видением внешней политики и системы международных отношений. Я слушал его речь, мне она показалась выдержанной довольно сильной антиамериканской интонацией. Есть ли союзники у Медведева, как такого рода заявления воспринимаются во Франции?
Выступление Медведева направлено своим острием против Соединенных Штатов. Здесь и упрек в желании продолжить модель однополярного мира, в котором будет только один гегемон, будет только одна сверхдержава. Здесь же, конечно, намек на то, что, смиряясь с таким положением вещей, европейцы окажутся на задворках мировой политики. Здесь же надо добавить, что среди участников конференции в Вивиане далеко не все разделяют и антиамериканскую направленность выступления Медведева, и, разумеется, его заявление о том, что страница кавказской трагедии сейчас перевернута. В этом отношении мне хотелось бы процитировать выступление президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса, предупредившего, что не следует ожидать, да и стремиться к быстрой нормализации отношений с Россией после того, что произошло в августе в Грузии. Было бы ошибкой притворяться, что два с небольшим месяца, прошедшие со времени вторжения российской армии в Грузию, это всего лишь черная дыра, и что сейчас уже настало время вернуться к нормальным занятиям и забыть, что произошло. Эстонский президент убежден, что не может быть речи о быстрой нормализации отношений между Западом и Россией.
Еще один аспект, Семен, этой конференции. Речь идет о политической позиции президента Франции Николя Саркози. Он он очень активный политик. В его голове рождаются большое количество разных новых политических конструкций, главная роль которых – возвращение Франции былого дипломатического и политического величия. Здесь можно говорить и о концепции, не до конца реализованной Парижем, так как себе это представлял Саркози, Медитеранского союза. И вот, в частности, об организации таких крупных международных мероприятий, как Эвианская конференция. В этом контексте рассматривают ли проблему французские обозреватели, и в данном случае можно ли говорить о том, что вот эта активная, напористая политика Саркози встречает понимание, приносит плоды?
Она, бесспорно, приносит плоды по меньшей мере с точки зрения нарастания популярности президента Никола Саркози внутри Франции. Только за последнюю неделю, согласно опросам, его рейтинг повысился на 2,5%. У Саркози есть исторический пример, пример для подражания. Это, разумеется, генерал де Голь. Недостижимый идеал для всех президентов Пятой Французской Республики. Пока эта напористость приносит плоды. И если действительно результатом Эвианской конференции явится решение о проведении международного форума, пока еще не ясны совсем его параметры, но если этот форум выработает новый документ по европейской безопасности, то вполне можно будет говорить, что инициатива Николя Саркози увенчалась успехом.
Кажется, Дмитрий Медведев видит на европейском континенте Николя Саркози одним из главных своих партнеров. Он сегодня в очередной раз хвалил его за участие в кавказском урегулировании. Вот сейчас Медведев едва ли не самый высокий гость на этой конференции в Эвиане. Он закрывал ее фактически, вот и после него сразу выступал президент Саркози. Есть ли основания говорить о каком-то новом уровне отношений России и Франции, о каком-то союзе оси между Москвой и Парижем, или из Франции это так не видится?
То, о чем вы сказали, входит в расчеты российского руководства. В то же время в действиях, в частности, Дмитрия Медведева, очень ясно прослеживается желание дружить с Саркози против того, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. И здесь, конечно, ни один президент, подавно не Николя Саркози, не столь наивен, чтобы тут же согласиться дружить против. Дружить с Россией, да, это традиционная политика Франции.
Во французском городе Эвиан сегодня завершилась крупная международная конференция по мировой политике. В ней принял участие российский президент Дмитрий Медведев. О его выступлении и о позиции президента Франции Николя Саркози беседовал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 8 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Барак Обама и Джон Маккейн провели вторые теледебаты. Кто из кандидатов в президенты выглядел предпочтительнее? Российские власти утверждают, что нынешний финансовый кризис на выплате пенсии не отразится. Правительство готовит очередную пенсионную реформу. Почему эксперты убеждены, что новая система формирования пенсий лишь незначительно улучшит материальное положение пожилых людей? Чеченский суд оставил Михаила Ходорковского в СИЗО и отказался перевозить его обратно в колонию. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. 6 ведущих центральных банков мира США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординированно снизили главные процентные ставки. Эксперты Всемирного экономического форума ВЭФ представили очередной 79-го года ежегодный рейтинг национальных экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Россия с 58-го места перешла на 51-е. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. Президент Украины Виктор Ющенко в ходе консультации с депутатами по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады заявил, что возможности восстановить прежнюю парламентскую коалицию или создать новую не были использованы, и теперь он вправе назначить досрочные выборы. В Москве голодовку протеста обманутых дольщиков из Петербурга, начавшуюся неделю назад, прекратили еще 2 человека. По состоянию здоровья вынуждена вернуться домой Маргарита Силина, пережившая блокаду Ленинграда. В Киргизии число жертв землетрясения увеличилось до 75. Сегодня от полученных травм скончалась в больнице 17-летняя жительница разрушенного села. Лауреатами Нобелевской премии мира по химии за 2008 год стали японские и 2 американских ученых. Осаму Симамура, Мартин Чалфи и Роджер Цин награждены за открытие и исследование так называемого «зеленого флуоресцентного белка». Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к наращиванию международного военного присутствия в Афганистане. Кандидаты в президенты США демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн провели 2-е предвыборные теледебаты.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 8 октября. Победителем 2-х дебатов кандидатов в президенты США, согласно данным большинства опросов общественного мнения, проведенных после окончания этой встречи, вновь стал Барак Обама, кандидат от Демократической партии. В частности, опрос, проведенный по заказу телеканала CNN сразу же после завершения дебатов, показал, что ему отдали предпочтение 54% респондентов, и лишь 30% заявили, что во 2-х дебатах победил кандидат-республиканец Джон Маккейн. Эта встреча прошла во вторник вечером, утро среды по московскому времени, в Нэшвилле, штат Теннесси. Дебаты проходили в форме ответа на вопросы, как присланные через интернет, так и те, которые присутствующие задавали кандидатам в президенты прямо в зале. Итоги этой встречи Барака Обамы и Джона Маккейна подводит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
На вопрос выступавшего в роли посредника дебатов журналиста Тома Броку, можно ли сегодня назвать Россию империей зла, как назвал когда-то президент Рейган Советский Союз, оба кандидата в президенты не сказали «да», но оба критически оценили политику российского руководства. Сенатор Обама сказал, что Россия – это не Советский Союз, но сильные националистические тенденции в этой стране очень опасны. Сенатор Маккейн дал понять, что не может ответить «да, это империя зла», потому что это будет означать, что он поджигатель новой холодной войны. Но он и не может сказать «нет», ибо это будет означать, что он не обращает внимания на действия российского руководства. Он подверг Россию критике за политику в отношении Грузии и Украины. Подчеркнул, что обе эти страны – ворота, через которые нефть идет с востока на запад. Оба кандидата считают, что необходимо ослабить зависимость Соединенных Штатов и особенно Западной Европы от российской и иранской нефти. Оба кандидата считают, что с Россией надо сотрудничать, но при этом дать понять, что Соединенные Штаты намерены твердо отстаивать как свои национальные интересы, так и интересы своих союзников. Эти дебаты были ключевыми для сенатора-республиканца Джона Маккейна в его борьбе за голоса независимых избирателей, которые составляют 10% американского электората. Накануне дебатов опросы общественного мнения показывали, что если бы голосование проходило сегодня, победителем мог оказаться сенатор-демократ Барак Обама. О значении 2-х дебатов профессор Университета Южной Флориды в Санкт-Петербурге Дэрил Полсон сказал. Это очень важные дебаты, особенно для Джона Маккейна. В последние 2 недели динамика предвыборной борьбы фундаментальным образом изменилась. Из-за растущих экономических проблем избиратели все более склонны отдать голоса Обаме, а не Маккейну, представителю партии президента Буша. Перед Маккейном стоит очень сложная задача – убедить народ, что он способен изменить экономическое положение. Только так он может остановить переход избирателей на сторону Обамы. Какую тактику может избрать Маккейн в оставшиеся недели?
Сами представители Маккейна заявили, что резко меняют тактику на более агрессивную, что подразумевает переход к персональной критике, критике не идей, а характера. Это уже делает кандидат в вице-президенты Сара Пейлин. Она ставит акцент на прошлых дружеских связях Обамы с радикальными фигурами. Вот почему, говорят республиканцы, нельзя поддерживать его кандидатуру. И как же могут отреагировать на это избиратели? Избиратели, конечно же, предпочтут из двух зол меньше, меньше, и одновременно того, кто, по их мнению, скорее сможет решить проблемы. Впереди 4 недели. Это очень мало, но в политике это много. Может случиться что-то такое, что изменит ход предвыборной борьбы. Например, серьезная ошибка того или иного кандидата. Пока мы видим, что в последние 2 недели очки набирает Барак Обама. И если Джону Маккейну не удастся быстро и резко изменить ход избирательной кампании, то, похоже, у Обамы все больше шансов стать президентом. По опросам общественного мнения, проведенным либеральными средствами массовой информации, большинство склонно считать победителем Барака Обаму. Бостонская Christian Science Monitor замечает, что Обаме было достаточно не допустить ни одной грубой ошибки, тогда как Маккейну необходимо было продемонстрировать явное преимущество. Поскольку сенатору-республиканцу это не удалось, считает газета, победу можно присудить сенатору-демократу. Об этом говорят и опросы, проведенные телекомпанией CBS и кабельной телекомпанией CNN. Многие политические комментаторы сошлись на том, что силы в общем были равны, и Маккейну можно поставить за дебаты 4, а Обаме 4 с плюсом. Наиболее объективно высказался Роджер Саймон, сотрудник интернет-напечатного издания «Политико». Он сказал, что поскольку Джон Маккейн не выиграл, он проиграл. В то же время политические комментаторы советуют не спешить с выводами и напоминают, что в 2000 году, после теледебатов между Джорджем Бушем и Альбертом Гором, политические обозреватели и участники опросов общественного мнения приписали победу Гору, а на выборах победил Буш. То же самое произошло в 2004 году, когда, по общему признанию, во время дебатов Буша и кандидатов в президенты Джона Керри выиграл Керри. А в ноябре опять победил Буш. Третьи, последние перед выборами дебаты состоятся 15 октября в университете Хофстра в Хэмпстеде под Нью-Йорком. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как распорядится судьбой Верховной Рады президент Украины? Об этом после сегодняшнего телеобращения Ющенко к народу говорим с депутатом Госдумы России Сергеем Марковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 8 октября. Читинский суд, отказавший ранее в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, приговоренного за экономические преступления к 8 годам лишения свободы, сегодня принял решение продлить срок содержания бывшего главы компании «Юко» в следственном изоляторе до 9 февраля. По мнению суда, снова оказавшись в колонии общего режима, Ходорковский может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Главным доводом необходимости продления сроков содержания в следственном изоляторе было то, что Ходорковскому нужно знакомиться с большим количеством документов по новому уголовному делу. Собственно, из-за него он и был переведен в следственный изолятор из колонии. К этому аргументу следствие добавило и обычный набор. Может скрыться, помешать следствию, оказать давление на свидетелей, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган.
Только фантазия наших следственно-прокурорских властей может представить себе, как человек, когда он находится в колонии, исправительное отбывая наказание, как он может скрыться, помешать следствию, воздействовать на доказательства или на свидетелей. Тем более, следствие 1,5 года как закончено, как они сами нам объявили. Другое дело, что они его продолжают тайно вести. И самое циничное во всем, что сегодня произошло, это то, что они откровенно говорят, по сути, следующее, что его ни при каких обстоятельствах нельзя отпустить. Вот должен сидеть без срока.
Сегодня адвокатам не удалось убедить суд в том, что оставшиеся 7 из 168 томов нового уголовного дела Ходорковский может изучить и в колонии. В том, что их подзащитный, обвиняемый в отмывании денег, не представляет опасности для общества, тем более сидя в колонии. Однако суд оставил доводы защиты без внимания и продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 9 февраля 2009 года. Получится, что в ожидании суда по новому делу он проведет в изоляторе почти 24 месяца, а это на полгода превышает предельно допустимый законом срок заключения на досудебной стадии, говорит адвокат Вадим Клювгант.
судебная процедура еще не говорит о том, что это правосудие. Когда механически переписывается вот этот бред и это беззаконие из следственных документов в судебный документ, это говорит только о том, что судьи боятся быть судьями и ждут по-прежнему команд. Скажут им, что по делу Юкоса можно судить по закону. Они, наверное, начнут судить по закону. Вот мы недавно видели такое очень интересное решение Верховного суда, который отменил продление как раз стражи по другому делу, не по нашему, конечно. И написал там Верховный суд ровно все то, что мы из раза в раз говорим, что надо доказывать основания для ареста, что нельзя просто голословно, нельзя по мотивам одной тяжести обвинения людей в тюрьме держать, нельзя держать под предлогом того, что нужно с делом знакомиться людей в тюрьме. Вот по другим делам, понимаете, все оказывается так и есть. Но по нашему делу работают другие правила, в том числе и для судей.
По мнению адвокатов, содержание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе незаконно, с какой стороны не возьмись.
Следственный изолятор – это аналог тюремного режима. К такому режиму не приговаривал никакой суд ни Михаила Ходорковского, ни Платона Лебедева. Тем не менее, из почти 5 уже проведенных лет в неволе, они почти 4 года находятся именно в этих условиях. И это вот тот самый вопиющий цинизм такой, неприкрытый. То есть это уже за пределами всего.
А защитник Платона Лебедева Елена Липцев сообщила, что эти обстоятельства станут предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека.
Таким искусственным переводом их в следственный изолятор нарушаются их права, в том числе и на личную жизнь, поскольку если бы они содержались сейчас в колониях, то они бы имели право на длительные свидания с родственниками, в том числе с детьми. А сейчас они имеют право только на краткосрочные свидания, которые ограничиваются 3 часами 2 раза в месяц. Жалоба зарегистрирована, носит название «Лебедев против России № 3», но пока, естественно, решения по этой жалобе мы не имеем.
Кстати, завтра суду в Чите предстоит рассматривать ходатайство следствия о продлении сроков содержания в следственном изоляторе и Платона Лебедева. Учитывая то, какое решение принято в отношении Михаила Ходорковского, шансы на перевод Лебедева назад в колонию стремятся к нулю.
Продление сроков содержания под стражей может быть не последним, потому что через некоторое время могут появиться новые там отделы, и это может продолжаться бесконечно. Следствие само выдумывает дополнительные основания для дальнейших сроков содержания под стражей, дополняя материалы уголовного дела новыми какими-то документами, которые они, опять же, получают в Москве, а не в Чите, искусственно создавая при этом видимость того, что следствие проводится в Чите. Вот и все.
Некоторая ясность во всей этой истории может наступить после 2 ноября. Теоретически, к этому времени следствие необходимо прекратить, а дело передать в суд. Правда, пока никто не может гарантировать, что так оно и произойдет. Равно, как никто не возьмется сейчас сказать, какой суд будет рассматривать новое дело Юкоса и попадет ли оно в суд вообще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российские власти утверждают, что нынешний финансовый кризис на выплате пенсий не отразится. Как заявила сегодня в Государственной Думе министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова, у национальной пенсионной системы есть запас прочности для борьбы с инфляцией. Тем не менее, правительство готовит очередную пенсионную реформу, а многие эксперты считают, что новая система формирования пенсий лишь незначительно улучшит материальное благополучие пожилых людей. При этом выиграет при успешном проведении реформы активная часть населения младше 41 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Согласно прогнозам, действие новой системы пенсионного страхования продлится приблизительно лет 6-7. С 2010 года единый социальный налог заменяется социальными страховыми взносами. Пенсионный фонд России они составят 26%. Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского страхования чуть больше 5%. А фонд обязательного социального страхования почти 3%. Общие отчисления в страховые фонды составят 34% вместо 26% существующей сегодня базовой ставки единого социального налога. Реформа единого социального налога вызвала неоднозначную реакцию среди экономистов. Эксперты говорят о том, что государство берет на себя огромную нагрузку по обеспечению достойной пенсии нынешних пенсионеров и при этом практически никак не стимулирует активно работающих работающих людей к накоплению. Известный российский экономист Евгений Гонтмахер убежден, что реформа позволит молодому поколению самим позаботиться о себе, а пожилые люди могут рассчитывать только на государство.
Я бы сказал, такое неоднозначное решение. Введение верхнего ограничения заработка, с которого берут обязательные взносы, в частности, пенсионный фонд. Это 415 тысяч рублей в год. Такую заработную плату годовую у нас получает только 15% работников. Остальные вроде бы в год пока зарабатывают меньше. У нас же единый социальный налог 26%. Теперь из них 20% пенсионный фонд. Теперь в пенсионный фонд с 1 января 2010 года будут выплаты в размере 26%. То есть на 6% больше. Естественно, если заработная плата человека годовая меньше 415 тысяч рублей, то получается, что работодатель должен будет за него платить больше. И естественно, что работодатель, значительная их часть, переложит эту ношу на работника. То есть у работника уменьшится та часть, которая будет ему выдаваться зарплата, которая будет выдаваться ему на руки. Но для тех производств, где очень высокая заработная плата, вот эти 15% работников, это, конечно, топливно-энергетический наш сектор, это финансовая сфера, хотя сейчас она испытывает сложности, но тем не менее, там как раз это значительное послабление с точки зрения обложения обязательными выплатами, потому что сверх 415 тысяч рублей годовой зарплаты, вот это превышение не будет облагаться вообще никакими обязательными взносами в пенсионный фонд.
В России часть зарплаты серая, часть белая. Минимальную часть работодатель будет платить белой зарплатой, а большую часть серой, и это будет вне пенсионной системы.
Если работодатель будет платить официальную зарплату вот где-то в районе этих 415 тысяч рублей в год, то ему будет выгодно как раз поднять официальную зарплату, чтобы попасть как можно большим количеством денег вот в это нулевое обложение. Но если работодатель платит небольшую зарплату, у нас, к сожалению, большая часть предприятий так оно и есть, то там, да, я опасаюсь того, что он будет пытаться действительно уменьшить или, по крайней мере, не повышать легальную часть зарплаты, постараться людям выдавать деньги на руки. В теневой сфере по разным расчетам находятся от 20 до 40% зарплат.
Параллельно правительство выступило с рядом предложений по улучшению материального положения нынешним пенсионерам. Плюсы и минусы предстоящей пенсионной реформы анализирует депутат от фракции КПРФ, заместитель главы Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Заключается в том, что действительно правительство решило несколько повысить пенсии. Я бы не назвал это повышением, я бы назвал это скорее индексацией. Речь идет о повышении пенсии приблизительно на треть. Цены на товары первой необходимости в текущем году поднимутся примерно на 30%. Поэтому намереваются на самом деле компенсировать людям рост цен за 2008 в частности год. При этом предполагается выполнить требования профсоюзов и заменить единый социальный налог, по крайней мере формально, отчислениями, страховыми взносами. То есть будет увеличена налоговая нагрузка на бизнес. Посмотрим, чем предполагается компенсировать это увеличение. Со стороны правительства были сделаны заявления, что оно будет компенсировано, но каким именно образом не заявлено.
О повышении уровня жизни нынешних пенсионеров говорила сегодня на пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По ее словам, надбавку в 1% к пенсии получат люди старшего поколения за каждый год работы в советское время и плюс 10% за период с 1991 по 2002 годы. По словам экономиста Евгения Гонтмахера, минимальный размер социальной пенсии будет не ниже прожиточного минимума уже к 2009 году.
Накопительная часть остается, и мы все-таки надеемся на ее дальнейшее развитие, насколько она может обеспечить уже, конечно, не в ближайшем будущем, а в перспективе 30-40 лет, то есть для самых молодых, может обеспечить более-менее достойный пенсию. Вот эти 6% зарплаты, которые работодатели платят в пенсионный фонд за тех работников, которые 67-го года рождения и моложе.
Согласно официальным данным, в России насчитывается около 38 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия по стране составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Мумин Шагиров, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор печати. Сегодня поговорим о ситуации на Украине, продолжающейся политической «Киевский кризис», и этой теме посвящены комментарии всех киевских газет 8 октября. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как пишет газета «По-киевски», Виктор Ющенко выполнил последнюю формальность, предусмотренную Конституцией Украины, перед роспуском Верховной Рады. Глава государства провел консультации с парламентскими лидерами и после этого спокойно отправился с двухдневным визитом в Италию. Возможно, сразу после возвращения на Украину Ющенко в телеобращении к народу и объявит о досрочных парламентских выборах, прогнозирует издание. Интервью с невостребованным миротворцем, лидером одноименного блока и самой малочисленной парламентской фракции Владимиром Литвиным опубликовала газета «Дело», объясняя, почему он отказался от участия в коалиционных переговорах с двумя оранжевыми блоками. Литвин заявил: «Не хочу играть роль отвлекающего объекта для махинаций, цель которых – уменьшить шансы одних и увеличить шансы других на предстоящих в начале 2010 года президентских выборах». Что же касается вероятных досрочных парламентских выборов, то, по словам политика, он оценивает затраты на двухмесячную избирательную кампанию почти в $1.5 миллиарда. Газета «Сегодня» вынесла в заголовок материала цитату украинского премьер-министра: «Шесть месяцев от Ющенко идут только гудки». Накануне, чтобы продемонстрировать полный тупик в отношениях с президентом, Юлия Тимошенко прибегла к артистическому жесту. Прямо в присутствии журналистов позвонила по телефону правительственной связи, сказав, что на том конце провода должен сидеть Ющенко. Но в ответ, пишет издание, Тимошенко услышала только длинные гудки. О давно прерванной связи премьера с президентом рассказывает и газета «24». В Верховной Раде поставлен крест на формировании какого-либо формата коалиции. И страница истории этого парламента, похоже, окончательно перевернута. Тем не менее, как отмечает издание, подписание президентом указа о досрочных выборах не означает, что они состоятся в предусмотренный срок. Как и во время прошлогоднего политического кризиса, таких указов с новой датой перевыборов может быть несколько. О вероятных сроках голосования размышляет «Коммерсант Украина». Теперь, когда всем очевидно, что досрочные выборы неизбежны, принципиальное значение имеет время проведения кампании. Для Виктора Ющенко важно подобрать сроки выборов так, чтобы максимально ослабить позиции Юлии Тимошенко и повысить рейтинг пропрезидентских сил. Слово автору публикации Сергею Сидоренко.
Есть разные версии. Одни предполагают, что выборы состоятся в конце декабря. Другие думают, что это уже будет весна или конец февраля. Но практически все сходятся в том, что в начале декабря, как это было бы, если указ был издан сейчас и не переиздавался, в начале декабря выборов уже, скорее всего, не будет. Но это невыгодно в первую очередь самому Ющенко, у его политической силы. Не будет времени для того, чтобы набрать резерв по голосам. Есть еще одна проблема в том, что никто не знает цели основной Ющенко. То ли он хочет провести свою силу с достаточным представительством в парламенте, то ли он просто хочет убрать Юлию Тимошенко с поста. В общем-то, эти две цели существуют у него одновременно, параллельно, но какая из них окажется более актуальной, более насущной, ну, покажет практика. Если он выберет вариант как можно скорейшего смещения Юлии Тимошенко с поста премьера, ну, это будет означать, что в конце декабря все-таки выборы состоятся.
Говорил специальный корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Сергей Сидоренко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам итоговый выпуск программы, итоговую рубрику программы «Время свободы», сегодняшний факт. В Фонтанном доме в Петербурге 8 октября впервые в России выставлен портрет Анны Ахматовой, работы Амедео Модильяни. Русская поэтесса и франко-итальянский художник познакомились в 1910 году в Париже во время свадебного путешествия Ахматовой. Годом позже отношения продолжились, и Модильяни, как считается, подарил Ахматовой 16 рисунков, из которых сохранился только один, остальные погибли или были уничтожены при разных обстоятельствах, возможно, и самой поэтессой. Этот небольшой рисунок карандашом попал к сыну друга Модильяни, Полю Александру Ноэлю, а затем был куплен шведской компанией «Рурик». Ее директор передал портрет Владимиру Путину, а теперь рисунок попал в музей Анны Ахматовой. Об отношениях знаменитого художника и талантливой поэтессы говорит директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.
В принципе, эта история уже давно схвачена милитристами и попала во всякие романы Анны Амадео. Она сама писала, что он рисовал меня не с натуры, а дома. Эти рисунки дарил мне, их было 16. В 93-м году в Венеции открывалась выставка рисунков Модильяни из собрания доктора Поля Александра. Итальянская словистка из России Августа Дакукина-Бобель среди рисунков увидела целую серию портретов Ахматовой. Это были Ню. Она определила тогда 9. Позже исследователи увлекались и находили и 16, и 23. В 93-м в Венеции Бродский ходил тоже по выставке. Принадлежат Бродскому высокие слова, когда он слушал когда-то рассказ Ахматовой, он говорил, что это Ромео и Джульетта в исполнении царских особ. Понятно, что это были очень личные отношения. Она пишет в своем эссе, что я никогда не позировала. Не сказала правду, наверное. Полное право имела. В 11-м году она еще книжки даже первой не издала. Ей, соответственно, сколько там, 22 года. Значит, а ему 24. Самое для нее важное, что оба они, это вот, как сказать, надежда на то, что все свершится. Поколение в Париже надеется на то, что 20 век откроется для них. Такими сторонами Ахматова считала, что больше всего поражала Модильяни в ней, что она интуитивно может предсказать будущее, что она что-то знает, что обыкновенному человеку не дано. И однажды, когда его не было дома, окно мастерской было открыто, она шла к нему с букетом роз. Но его не было дома, она стала кидать розы одну за другой в окно. А потом он ее спрашивал, как вы вошли? Дверь была закрыта, у вас же не было ключа. Потому что розы лежали так, что их не мог так разложить человек, который не был в комнате. Это была некая сверхъестественная сила, которая сделала такую композицию из роз. Вот некую композицию из роз мы хотели бы сделать и на этой выставке как знак некой вот мира, который не для желтой прессы и не для гламура, а для другого.
Говорила директор музея Анны Ахматовой Нина Попова. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Жан Кокто назвал творческие поиски Амедео Модильяни поисками линии души. Карандашные портреты Ахматовой сразу заставляют вспомнить это выражение. Эти плавные линии как будто обозначают не женское тело, восхитившее художника, а сам путь познания, узнавания, процесс встречи одной прекрасной души с другой. Это горняя Ахматова, увиденная на тех вершинах, куда никто не мог проникнуть, кроме Модильяни. Интересно, что вершины эти возникли и были покорены в Париже. Считается, что для художника нет лучшей страны, чем Италия, где Модильяни и родился, и учился живописи. Но вот ведь перебрался в Париж, чья тогдашняя атмосфера была столь неотразимо привлекательна для стольких гениев. Встреча итальянского художника с русской поэтессой в Париже начала 20 века выглядит более чем естественно. Но сколько бы ни было рисунков Модильяни, сделанных с Ахматовой, для меня все это один портрет, один образ, развернутый веером легких проекций. Как будто изменчивая суть модели двоится, троится, множится в горящих руках творца, но карандашная линия поет одну и ту же мелодию, а вся та материальная основа, которая лежит под этими рисунками, встречи, свидания, отношения, это плоть, которая позволяет смертному увидеть бессмертный образ. И все эти догадки «было, не было» довольно смешны, если вспомнить значение слова «познать» в синодальном переводе книги «Бытия». Адам познал Еву. Высшие смыслы познания, соития, творчества, рождения слиты в этом понятии. И не наше дело, каким образом художник познает свою модель. Довольно, что он знает о ней нечто недоступное обычному взору.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Татьяна Вольская и петербургский искусствовед Нина Попова. В России впервые выставляется рисунок Анны Ахматовой работы Амедео Модильяни. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 октября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы не уходите до той поры с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей «Поверх барьеров» сегодня программу ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И вот главная ее тема – память поэта Олега Ахапкина. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Республики приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.